«Осенние листья», — мысленно повторял Клим, наблюдая непонятных ему людей и находя, что они сдвинуты чем-то со своих естественных позиций. Каждый из них, для того, чтобы быть более ясным, требовал каких-то добавлений, исправлений, и таких людей мелькало перед ним все больше. Становилось совершенно нестерпимо топтаться в хороводе излишне и утомительно умных. Сверху спускалась Лидия. Она садилась в угол за роялью и чужими глазами смотрела оттуда, кутая по привычке грудь свою газовым шарфом. Шарф был синий. От него на нижнюю часть лица ее ложились неприятные тени. Клим был доволен, что она молчит, чувствуя, что если бы она заговорила, он стал бы возражать ей. Днем и при людях он не любил ее. Мать вела себя с гостями важно, улыбалась им снисходительно. В ее поведении было нечто несвойственное ей, натянутое и печальное. «Кушайте», — угощала она редактора, Инокова, Робинзона, и одним пальцем подвигала им тарелки с хлебом, маслом, сыром, вазочки с вареньем. Называя Спивак Лизой, она переглядывалась с ней взглядом единомышленницы. А Спивак оживленно спорила со всеми, с Инаковым, чаще других, вероятно, потому что он ходил вокруг нее, как теленок, привязанный за веревку на кол. Спивак чувствовала себя скорее хозяйкой, чем гостьей, и это заставляло Клима подозрительно наблюдать за ней. Когда все чужие исчезали, Спивак гуляла с Лидией в саду или сидела наверху у нее. Они о чем-то горячо говорили, и Климу всегда хотелось незаметно подслушать, о чем. «Посмотрите, интересно», — говорила она Климу и совала ему желтенькие книжки. «Рене Думика, Пелюсье, Франса». «Что это она?» «Воспитывает меня», — соображал Самгин, вспоминая, как Нехаева тоже дарила ему репродукции с картин прерафаэлитов. Рожгросса, Стука, Клингера и стихи декадентов. Каждый пытается навязать тебе что-нибудь свое, чтобы ты стал похож на него и тем понятнее ему. А я никому ничего не навязываю, — думал он с гордостью, но очень внимательно вслушивался в суждение Спивак о литературе, и ему нравилось, как она говорит о новой русской поэзии. Эти молодые люди очень спешат освободиться от гуманитарной традиции русской литературы. В сущности, они пока только переводят и переписывают парижских поэтов, затем доброжелательно критикуют друг друга, говоря по поводу мелких литературных краш о великих событиях в русской литературе. Мне кажется, что после Тютчева несколько невежественно восхищаться декадентами с Монмартра. Изредка осторожной походкой битого кота в кабинет воровки проходил Иван Дронов, с портфелем под мышкой, чистенько одетый и в неестественно скрипучих ботинках. Он здоровался с Климом, как подчиненный с сыном строгого начальника, делая на курносом лице фальшиво скромную мину. — Как живешь? — спросил Самгин. — Неплохо. Благодарю вас, — ответил Дронов, сильно подчеркнув местоимение, и этим смутил Клима. Дальше оба говорили на «вы», а прощаясь, Дронов сообщил. Маргарита просила кланяться. Она теперь учит рукоделию в монастырской школе. — Да, — сказал Самгин. — Да, я с нею часто встречаюсь. — Для чего он сказал мне это? — обеспокоенно подумал Самгин, провожая его взглядом через очки из-под лоби. И тотчас же забыла Дронове. Лидия поглощала все его мысли, внушая все более тягостную тревогу. Ясно, что она не та девушка, какой он воображал ее. Не та. Все более обаятельная физически. Она уже начинала относиться к нему с обидным снисхождением, и не однажды он слышал в ее расспросах иронию. — Но скажи, что же изменилось в тебе? Он хотел сказать «ничего». Мог бы сказать «я понял, что ошибся». Но у него не было решимости сказать правду. Да не было и уверенности, что это правда, и что нужно сказать ее. Он ответил, — рано говорить об этом. Во мне ничего не изменилось. Подсказывала ему Лидия шепотом. Ее шепот в ночной душной темноте становился его кошмаром. Было что-то особенно угнетающее в том, что она ставит нелепые вопросы свои именно шепотом, как бы сама стыдясь их, а вопросы ее звучали все бесстыдней. Однажды, когда он говорил ей что-то успокаивающее, она остановила его. — Подожди, откуда это? — подумала и нашла. — Это из книги Стендаля о любви. Вскочив с постели, она быстро прошла по комнате, по густым и важным теням деревьев на полу. Ноги ее в черных чулках странно сливались с тенями. По рубашке, голубовато окрашенной лунным светом, тоже скользили тени. Казалось, что она без ног и летит. Посмотрев в окно, она остановилась перед зеркалом, строго нахмурив брови. Она так часто и внимательно рассматривала себя в зеркале, что Клим находил это и странным, и смешным. Стоит, закусив губы, подняв брови, и гладит грудь, живот, бедра. Кроме ее ногого тела, в зеркале отражалась стена, оклеенная темными обоями, и было очень неприятно видеть Лидию удвоенной. Одна, живая, покачивается на полу, другая скользит по неподвижной пустоте зеркала. Клим неласково спросил ее: «Ты думаешь, что уже беременна?» Руки ее опустились вдоль тела. Она быстро обернулась, спросила испуганно: «Что?» И, присев на стул, сказала жалобным шепотом: «Но ведь не всегда же родятся дети, и ведь еще нет 6 недель. Ты что же, боишься родить?» — спросил Клим, с удовольствием дразня ее. «И при чем тут недели?» Она, не ответив, поспешно начала одеваться. «А помнишь, хотела мальчика и девочку?» Одевалась она так быстро, как будто хотела скорее спрятать себя. — Хотела? — бормотала она. — Я не помню. Тебе было тогда 10 лет. Теперь мальчики и девочки не нравятся мне. И, согнувшись, надевая туфли, она сказала: — Не все имеют право родить детей. — Ух, какая философия! — Да, — продолжала она, подойдя к постели, — не все. Если ты пишешь плохие книги или картины, это ведь не так уж вредно. А за плохих детей следует наказывать. Клим возмутился. — Откуда у тебя эти старческие выдумки? Смешно слышать. Это Спивак говорит? Она ушла легкой своей походкой, осторожно ступая на пальцы ног. Не хватало только, чтобы она приподняла юбку. Тогда было похоже, что она идет по грязной улице. Клим видел все чаще и чаще, с непонятной быстротою между ним и Лидией возникают неприятные беседы, но устранить это он не умел. Как-то, отвечая на один из обычных ее вопросов, он небрежно посоветовал ей: «Прочти «Гигиену брака», есть такая книжка, или возьми учебник акушерства». Лидия села на постели, обняв колено свои, положив на них подбородок, и спросила: — По-твоему, все сводится к акушерству? Зачем же тогда стихи? Что вызывает стихи? — Это уж ты спроси у Макарова. Усмехаясь, он прибавил: — Маракуев очень удачно назвал Макарова провансальским трубадуром из Кривоколенного переулка. Лидия повернулась к нему и, разглаживая острым ногтем мизинца брови его, сказала: — Плохо ты говоришь. И всегда как будто ты сдаешь экзамен. — Так и есть, — ответил Клим, — потому что ты все допрашиваешь. Голос ее зазвучал 2 нотами, как в детстве. — Я часто соглашаюсь с тобой, но это для того, чтобы не спорить. С тобой можно обо всем спорить, но я знаю, что это бесполезно. Ты скользкий, и у тебя нет слов, дорогих тебе. — Не понимаю, зачем ты говоришь это, — проворчал Самгин, догадываясь, что наступает какой-то решительный момент. — Зачем говорю? — переспросила она после паузы. — В одной оперетке поют: «Любовь, что такое любовь?» Я думаю об этом с 13 лет, с того дня, когда впервые почувствовала себя женщиной. Это было очень оскорбительно. Я не умею думать ни о чем, кроме этого. Самгину показалось, что она говорит растерянно, виновата, захотелось видеть лицо ее. Он зажег спичку, но Лидия, как всегда, сказала с раздражением, закрыв лицо ладонями: — Не надо огня. «Ты любишь играть в темную?» — пошутил Клим и раскаялся. Глупо. В саду шумел ветер, листья шаркали по стеклам, а ставни дробно стучали ветки, и был слышен еще какой-то непонятный вздыхающий звук, как будто маленькая собака подвывала сквозь сон. Этот звук, вливаясь в шепот Лидии, придавал ее словам тон горестный. — Не надо лгать друг другу, — слышал Самгин. — Лгут для того, чтобы удобнее жить, а я не ищу удобств, пойми это. Я не знаю, чего хочу. Может быть, ты прав, во мне есть что-то старое. От этого я и не люблю ничего, и все кажется мне неверным, не таким, как надо. Впервые за все время связи с нею Клим услыхал в ее словах нечто понятное и родственное ему. — Да, — сказал он, — многое выдумано. Это я знаю. И первый раз ему захотелось как-то особенно приласкать Лидию, растрогать ее до слез, до необыкновенных признаний, чтобы она обнажила свою душу так же легко, как привыкла обнажать бунтующее тело. Он был уверен, что сейчас скажет нечто ошеломляюще простое и мудрое, выжмет из всего, что испытано им, горький, но целебный сок для себя и для нее. «Мне вот кажется, что счастливые люди — это не молодые, а пьяные», — продолжала она шептать. «Вы все не понимали Диомидова, думая, что он безумен, а он сказал удивительно. Может быть, Бог выдуман, но церкви есть, а надо, чтобы были только Бог и человек, каменных церквей не надо. Существующее стесняет», — сказал он.
«Анархизм полуидиота», — торопливо молвил Клим. «Я знаю это, я слышал. Дерево — дурак, камень — дурак и прочее чепуха». Он чувствовал, что в нем вспухают значительнейшие мысли. Но для выражения их память злокозненно подсказывала чужие слова, вероятно, уже знакомые Лидии. В поисках своих слов и желая остановить шепот Лидии, Самгин положил руку на плечо ее, но она так быстро опустила плечо, что его рука соскользнула к локтю, а когда он сжал локоть, Лидия потребовала: «Пусти». «Почему?» «Я ухожу». И ушла, оставив его, как всегда, в темноте, в тишине. Нередко бывало так, что она внезапно уходила, как бы испуганная его словами, но на этот раз ее бегство было особенно обидно. Она увлекла за собой, как тень свою, все, что он хотел сказать ей. Соскочив с постели, Клим открыл окно, в комнату ворвался ветер, внес запах пыли, начал сердито перелистывать страницы книги на столе и помог Самгину возмутиться. — Завтра я объяснюсь с нею, — решил он, закрыв окно и ложась в постель, — довольно капризов болтовни. Ему казалось, что настроение Лидии становится совершенно неуловимым, и он уже называл его двуличным. Второй раз он замечал, что даже и физически Лидия двоится. Снова сквозь знакомые черты лица ее проступает скрытое за ними другое лицо, чуждое ему. Ею вдруг овладевали припадки нежности к отцу, к Вере Петровне, и припадки какой-то институтской влюбленности в Елизавету Спивак. Бывали дни, когда она смотрела на всех людей не своими глазами, мягко, участливо и с такой грустью, что Клим тревожно думал, вот сейчас она начнет каяться, нелепо расскажет о своем романе с ним и заплачет черными слезами. Ему очень нравились черные слезы, он находил, что это одна из его хороших выдумок. Он особенно недоумевал, наблюдая, как заботливая Лидия ухаживает за его матерью, которая говорила с нею все-таки точно из милости, докторально, и смотрела не в лицо девушки, а в лоб или через голову ее. Но вдруг эти ухаживания разрешились неожиданной и почти грубой выходкой. Как-то вечером, в столовой за чаем, Вера Петровна снисходительно поучала Лидию. «Право критики основано или на твердой вере, или на точном знании. Я не чувствую твоих верований, а твои знания, согласись, недостаточно». Лидия, не дослушав, задумчиво проговорила: «Кучер Михаил кричит на людей, а сам не видит, куда нужно ехать, и всегда боишься, что он задавит кого-нибудь. Он уж совсем плохо видит. Почему вы не хотите полечить его?
Вопросительно взглянув на Воравку, Вера Петровна пожала плечами, а Воравка пробормотал: «Лечить? Ему 64 года, а от этого не вылечишь».
Лидия ушла, а через несколько минут явилась в саду, оживленно разговаривая со Спивак, и Клим слышал ее вопрос: «А почему я должна исправлять чужие ошибки?» Иногда Клим чувствовал, что Лидия относится к нему так сухо и натянуто, как будто он оказался виноват в чем-то перед нею, и хотя уже прощен, однако простить его было нелегко. Вспомнив все это, он подумал еще раз: «Да, завтра же объяснюсь». Утром за чаем Воравка, вытряхивая из бороды крошки и хлеба, сообщил Климу:
«Сегодня знакомлю редакцию с культурными силами города. На 70 000 жителей оказалось 14 сил. Да, брат, 3 силы состоят под гласным надзором полиции, а остальные, наверное, почти все под негласным. Зеркомиш».
Очень смешно, немецкий. Задумался, выжил в свой стакан чая половинку лимона и сказал, вздохнув:
«Государство наше воистину, брат, оригинальнейшее государство. Головка у него не по корпусу. Мала. Послал Лидию на дачу приглашать писателя Катина. Что ж ты, будешь критик писать, а?»
«Попробую», — ответил Клим. Вечер с 14 силами напомнил ему субботнее заседание вокруг кулебяки у дяди Хрисанфа. Сильно постаревший адвокат Гусев отрастил живот и, напирая им на хрупкую фигурку Спивака, вяло возмущался распространением в армии балалайк.
«Свирель, рожок, гусли — вот истинно народные инструменты. Наш народ лирик, балалайка не отвечает духу его».
Спивак, глядя в грудь его черными стеклами очков, робко ответил:
«Я думаю, что это неправда, а привычка говорить народное вместо плохое».
И обратился к жене: «Я пойду послушаю, не плачет ли». Он убежал, а Гусев начал доказывать статистику Костину, человеку с пухлым бабьим лицом.
«Я, конечно, согласен, что Александр III был глупый царь, но все-таки он указал нам правильный путь погружения в национальность».
Статистик, известный всему городу своей привычкой сидеть в тюрьме, добродушно посмеивался, перечисляя: «Церковно-приходские школы, водочная монополия». Вмешался Робинзон:
«Уж если погружаться в национальность, так нельзя и было лайку отрицать».
Костин, перебивая Робинзона, выкрикивал:
«Вся эта политика всовывания соломинок в колеса истории».
Угрюмо усмехаясь, Иноков сказал Климу:
«Тюремный сиделец говорит об истории, точно верный раб о своей барыне».
Иноков был зловеще одет в черную суконную рубаху, подпоясанную широким ремнем, черные брюки его заправлены в сапоги, он очень похудел и, разглядывая всех сердитыми глазами, часто вместе с Робинзоном подходил к столу с водками. И всегда за ними боком, точно краб, шел редактор. Клим дважды слышал, как он говорил филетонисту в полголоса:
«Вы на Роков не очень налегайте, вам вредно».
У стола командовал писатель Катин. Он не постарел, только на висках явились седенькие язычки волос и на упругих щечках узоры красных жилок. Он мячиком катался из угла в угол, ловил людей, тащил их к водке и оживленно тенорком подшучивал над редактором:
«Растрясем обывателя, Максимыч, взбучим, ты только марксизма не пущай, не пустишь, то-то я старовер».
И, закусывая, жмурясь от восторга, говорил: «Нет, это все-таки гриб фабричный, не вдохновляет.
А вот сестра жены моей научилась грибы мариновать, знаменито».
Помощник Гусева, молодой адвокат Правдин, застегнутый в ловко сшитую визитку, причесанный и душистый, как парикмахер, внушал Томилину и Костину: «Неоспоримые нормы права». Томилин усмехался медной усмешкой, а Костин, ласково потирая свои неестественно развитые ягодицы, возражал мягким тенорком. «Вот в этих нормах ваших и спрятаны все основы социального консерватизма». Вдова нотариуса Казакова, бывшая курсистка, деятельница по внешкольному воспитанию, женщина в пенсне с красивым и строгим лицом, доказывала редактору, что теория Пестолоцци и Фрабеля неприменима в России. «У нас есть Пирогов, есть...» — Робинзон перебил ее, напомнив, что Пирогов рекомендовал сечь детей, и стал декламировать стихи Добролюбова. «Но не тем сечением обычным, как секут повсюду дураков, а таким, какое щал приличным Николай Иванович Пирогов». «Стихи скверные, а в Европе везде секут детей», — решительно заявила Казакова. Доктор Любомудров усомнился. «Везде ли? И, кажется, не секут, а бьют линейкой по рукам. И секут», — настаивала Казакова, — «и в Англии секут». Одетый в синий пиджак, мохнатого драпа, в тяжелые брюки, низко опустившиеся на тупоносые сапоги, Томилин ходил по столовой, как по базару, отирал платком сильно потевшее рыжее лицо, присматривался, прислушивался и лишь изредка бросал снисходительно коротенькие фразы. Когда Правдин, страстный театрал, крикнул кому-то: «Позвольте, это предрассудок, что театр — школа, театр — зрелище!» Томилин сказал, усмехаясь: «Вся жизнь — зрелище». Капитан Горталов, бывший воспитатель в кадетском корпусе, которому запретили деятельность педагога, солидный краевед, талантливый цветовод и огородник, худощавый, жилистый, с горячими глазами, доказывал редактору, что протуберанцы являются результатом падения твердых тел на солнце и расплескивания его массы. А у чайного стола крепко сидел Радеев и говорил дамам: «Будучи несколько, впрочем, весьма немного начитан и зная Европу, я нахожу, что в лице интеллигенции своей Россия создала нечто совершенно исключительное и огромной ценности. Наши земские врачи, статистики, сельские учителя, писатели и вообще духовного дела люди — сокровища необыкновенны». «Шутит, иронизирует», — догадывался Клим Самгин, слушая гладенький, слабый голосок. Капитан Горталов парадным шагом солдата подошел к Радееву, протянул ему длинную руку. «Правильная оценка, прекрасная идея, моя идея. И поэтому русская интеллигенция должна понять себя как некое единое целое, именно как примерно орден иоаннитов и иезуитов, да? Интеллигенция вся должна стать единой партией, а не дробиться. Это внушается нам всем ходом современности. Это должно бы внушать нам и чувство самосохранения. У нас нет друзей, мы чужестранцы, да? Бюрократы и капиталисты порабощают нас. Для народа мы чудаки, чужие люди». «Верно, чужие!» — лирически воскликнул писатель Катин, уже несколько охмелевший. В словах капитана было что-то барабанное, голос его оглушал. Радеев, кивая головой, осторожно отодвигался вместе со стулом и бормотал: «Тут нужна поправочка». Пришел спивак, наклонился к жене и сказал: «Спит, крепко спит». Все эти люди немало не интересовали Клима. Еще раз воскрешая в памяти детское впечатление: пойманные пьяным рыбаком раки, хрустя хвостами, расползаются во все стороны по полу кухни. Равнодушно слушая их речи, уклоняясь от участия в спорах, он присматривался к Инокову. Ему не понравилось, что Иноков ездил с Лидией на дачу приглашать писателя Катина. Не нравилось, что этот грубый парень так фамильярно раскачивается между Лидией и спивак, наклоняясь усмешечкой то к одной, то к другой. В начале вечера с такой же усмешечкой Иноков подошел к нему и спросил: «Выставили из университета?» Неожиданности формы вопроса ошеломили Клима. Он взглянул в неудачное лицо парня вопросительно. «Бунтовали?» — снова спросил тот. А когда Клим сказал ему, что он в этот семестр не учился, Иноков бесцеремонно поставил третий вопрос. «Из осторожности не учились».
«При чем тут осторожность?»
— сухо осведомился Клим.
«Чтоб не попасть в историю», — объяснил Иноков
и повернулся спиной.
А через несколько минут он рассказывал Вере Петровне, Лидии и Спивак.
«Прошло месяца два, возвратился он из Парижа, встретил меня на улице, зовет: «Приходите, мы с женой замечательную вещь купили». Пришел я. Хочу сесть, а он пододвигает мне странного вида легкий стульчик на тонких золоченых ножках с бархатным сиденьем. «Садитесь, пожалуйста». Я отказываюсь, опасаясь, как бы не сломать столь изящную штуку. «Нет, садитесь», — просит. Сел я, и вдруг подо мною музыка заиграла, что-то очень веселое. Сижу, чувствую, что покраснел, а он с женою смотрит оба на меня счастливыми глазами и смеются, рады, как дети. Встал я, музыка умолкла. «Нет, — говорю, — мне это не нравится, я привык музыку слушать ушами». Обиделись.
Этот грубый рассказ, рассмешив мать и Спивак, заставил и Лидию усмехнуться. А Самгин подумал, что Иноков ловко играет простодушно. На самом же деле он, должно быть, хитер и зол. Вот он говорит, поблескивая холодными глазами.
«Да, съездили люди в самый великолепный город Европы, нашли там самую пошлую вещь, купили и рады. А вот...»
— он подал Спивак папиросницу.
«Вот это сделал и подарил мне один чахоточный столяр, женатый, четверо детей».
Папиросницы восхищались. Клим тоже взял ее в руки. Она была сделана из корневища можжевельника. На крышке ее мастер искусно вырезал маленького чертика. Чертик сидел на кочке и тонкой камышинкой дразнил цаплю.
«Двое суток. День и ночь резал», — говорил Иноков,
потирая лоб и вопросительно поглядывая на всех.
«Тут между музыкальным стульчиком и этой штукой есть что-то, чего я не могу понять. Я вообще многого не понимаю».